Теперь, когда жалоба Жатака была удовлетворена, Абай мог уехать. Других дел у него на съезде не было. Но он решил остаться на несколько дней, чтобы послушать тяжебные споры. В эти дни начался разбор одной из самых больших и запутанных тяжеб. Это дело называлось «Тяжбой девицы Салихи» и тянулось между племенами Кере и Сабан с прошлого года, все обрастая взаимными обидами. Салиха, девушка из племени Кере, была засватана в племя Сабан. В прошлом году жених ее умер. Калым за нее был уже полностью выплачен. Приданое и новая юрта невесты тоже были готовы, и племя Сабан решило взять его за старшего брата, умершего жениха, 60-летнего старика, имевшего двух жен. Но Салиха оказалась упорной и мужественной. Она написала письмо и устно через своих близких обратилась к старейшинам Керея. «Не роняйте своей чести, сородичи! Я до сих пор покорно выполняла вашу волю. Не губите мою юность, ведь я же твоя дочь, племя мое, благословенный Керей. Не отдавайте меня третьей женой человеку, который старше моего отца». Мольба девушки быстро облетела народ. Вся молодежь Керея вмешалась в дело. «Нельзя допустить такого унижения нашей девушки», — говорили они. Старый Акан сложил печальную песню. «Жалобы девушки Салихи сородичам». На эту песню стали распевать всем. Чабан у овечьей отары, табунчик на коне, молодежь на свадьбах и вечеринках. Юноша одного из родов Керея полюбил несчастную девушку, стал ее избранником и другом сердца. Общее сочувствие к ней повлияло и на старейшин. Решили девушку в обиду не давать, Калым племени Сабан вернуть, сватовство и сговор расторгнуть. Когда весть об этом пришла в Сабан, начались толки. «Керей силу свою показывают, унижают наше достоинство, смеются над предками. Это оскорбление всего Сабана. В землю нашу честь топтать хотят», — раздували обиду злые языки. Переговоры не привели ни к чему. Началась межродовая вражда. Едва успел сойти снег и показалась зеленая трава между Сабаном и Киреем, началась баромта. То те, то другие угоняли друг у друга скот. Дело не раз доходило до настоящих схваток. До 50 жигитов обеих сторон лежали тяжело ранеными и избитыми. И сейчас вне съезда ни Сабан, ни Кирей не знали покоя. Табуны ежедневно подвергались нападениям, барымтачи не давали дохнуть, долетая с пиками и уводя косяки отборных коней. Дело шло к новому большому побоищу. Из всех тяжеб, представленных на разбор Каркаролинскому и Семипалатинскому уездным начальникам, это была самой крупной и срочной, потому что дело разрасталось и осложнялось каждым днем. Число причастных к нему людей было огромным. Каждая из сторон подала своему начальнику жалобу. Посыпались доносы, давалась ложная присяга. Табуктинцы и из этой вражды извлекли выгоды. Именно поэтому они так легко получили право на выдвижение главного бия съезда. При иных обстоятельствах Сабан и Керей крепко потягались бы за эту должность. Как бы ни хвастались Такежан, Майбасар и их приспешники: «Мы получили ее как старшие, а это знак уважения к хаджи Кунанбаю». Все это было пустым бахвальством. Иргизбаи кичились, как всегда. На самом же деле невозможно было поручить решение такого дела ставленнику одного из враждующих племен. Однако и Асылбек тоже оказался неподходящим. Кирей не доверяли решению этой тяжбы главному бию. «Он близок к племени Сабан. Больше того, жена у него из того самого аула, который угоняет наших коней», — заявили они. Асылбек и сам отказался решать это дело, не желая навлекать на себя недовольство. Это вызвало негодование его ближайших родичей. «Ты должен был взять это дело», — упрекали его Кунту, Дудбай и другие. «Крупный доход сам тебе в руки шел, а ты заупрямился». На имя обоих уездных начальников поступали прошения, чтобы они сами вынесли решение по этому делу. Но те, конечно, отказались. И как раз в эти самые дни по Балкебеку пошли слухи о необыкновенной справедливости и честности Абая. Два его спутника особенно поражали всех. «Уж как цеплялись сыновья Кунанбая за должность главного бия, а Абая так и не склонили», — толковали повсюду. «У своих должность отнял. Отдал Асылбеку, а ведь тот ему совсем дальний родич. Сказал, что Асылбек справедлив, народу, мол, пользу принесет». О втором необыкновенном поступке Абая заговорили в последние дни. Сам в ходатай за Жатаков пошел. Заставил своих же братьев всесильных волостных 30 голов скота беднякам отдать. Кто бы ни шел к нему с жалобой и спором, он справедлив ко всем. И родство ему руки не путает, наоборот, на родных главную тяжесть накладывает. Он о нужных всего народа думает, заботится о нем. Так говорил простой люд. Бижи и волостные Сыбана и Кирея хорошо понимали другое.
«Абая все семипалатинское начальство знает. В степь приедут, сразу его зовут, советов его слушаются», — рассуждали они. «Кто теперь сильнее его? Кунанбай уже не Кунанбай. Если раньше его имя гремело, теперь он просто живой дух предка. А его сыновья, хоть и выскочили в волостные, ничем не выделяются. Что такое такижан или искак? Обыкновенные жигиты в красивых шубах, живут только славой отца. Если есть сейчас такой сильный человек, так это Абай. Хоть должности никакой не имеет, а умнее и мужественнее всех этих волостных».
Последние дни в юртах Кирея и Сыбана только и толковали об этом. Жумакан пошел к Лосовскому, Тайсары к своему Аязу, к Каркаралинскому уездному начальнику. Абай проводил эти дни на разборах, присматриваясь к биям. Слушая их споры и словесные состязания, он со скрытой насмешкой приходил к заключению, что Жиренче и Оразбай оказались, пожалуй, самыми красноречивыми. В один из таких дней Абая вызвали в юрту Аяза. У Лосовского сидели каркаралинский уездный начальник и главный би Асылбек. Разговор был непродолжительный. Асылбек передал Абаю просьбу и пожелание Кирея и Сыбана. Они предлагали ему быть бием-посредником между ними в тяжбе Салихи и прекратить их тяжелую ссору. Убедившись сперва, что это не внушено начальством, а действительно исходит от самих спорщиков, Абай дал согласие. Начальники, довольные выбором бия, тут же утвердили Абая. Каркаралинский уездный начальник Синицын передал ему два прошения, поступившие от самой девушки. Абай прочел их. Они были написаны арабскими буквами и ни словом не обмолвился о своем впечатлении, не сказав также никому об их содержании. В тот же день он вызвал к себе по три представителя каждой из тяжущихся сторон. От Сыбана пришел волостной Жумакан, один из старейшин Барактюре и Таныр Берды. От Кореи тоже волостной Тайсары и двое от Каминеров. Абай вышел к ним вместе с Жиренше и Уразбаем. «Итак, сородичи», — обратился он к ним, — «насколько я понял, спор перешел в тяжелую вражду. Вы, скот, угоняете друг у друга, дошли до набегов и схваток. Сначала речь шла только о Колыме за невесту. Теперь сумма тяжбы превышает Колым за нескольких невест. Она стала больше куна за убийство. Поэтому человек, которому надо вынести решение по вашему делу, должен многое проверить и знать все подробности. Одному на это не хватит ни времени, ни сил. Где-то я прочел слова: один ум хорошо, а два еще лучше. Если вы согласитесь, я возьму себе биев помощников. Они перед вами. Жиринше и Уразбай. Оба из Табыкты, которому вы доверили разбирательство. И Жумакан, и Тайсары, даже не совещаясь со своими товарищами, тотчас ответили за всех: пусть будет так, как ты сказал. Твоя воля, кого брать в помощники. Барак-Тюре, высокий, цветущий, добавил, поглаживая свою черную с проседью бороду: мы, сыбанцы, выбрали именно тебя, полагаясь на твою справедливость. Бери хоть двоих, хоть пятерых, нам они не нужны. Последнего решающего слова мы ждем только от тебя самого. Как говорит поговорка, биев много, а приговор один. Всем спорам Майкэ-би, господин. Майкэ-би, легендарный судья древности. Жумакан в знак согласия молча кивнул головой. Тойсары сказал почти то же, но несколько иначе. Не нам учить тебя, самому ли тебе лететь или на чужих крыльях. Дело мы и передали тебе, от тебя и ждем решения. Абай молча поклонился представителям обеих сторон. И на этом закончил первый разговор. Третейский судья прежде всего должен быть немногословен и сдержан. Слово – предатель мысли. У обоих сторон немало кляузников, старающихся угадать ход разбирательства и вовремя использовать это. Чтобы слова его не были истолкованы как приязнь к одной из сторон в ущерб другой, Абай ничего не ответил. Когда он остался наедине со своими помощниками, Жиринше со свойственной ему наблюдательностью отметил: утверждать, конечно, пока еще рано, но похоже, что Киреи поручают тебе дело с открытой душой, а у Барака что-то на уме. Но и на это Абай ничего не ответил, хотя сам думал так же. Он поручил им провести расследование на месте. Жиринше должен был уехать в Кирей, Уразбай – в Сыбан. Много и добра расхищено, и жигитеков побито при каждой барымте и набеге. И расспрашивать, и узнавать вам придется много. Но видимость и истина – вещи разные. Враждующие смешивают правду с ложью, преувеличивают, не договаривают. Будьте сдержаны. Не открывайте своего мнения. Не говорите: это хорошо, это плохо, тут правда, а там ложь. Храните свои мысли при себе. А в особенности не высказывайте благосклонности и не давайте никаких обещаний. Это свяжет вас. А если вы будете связаны, и на меня ляжет обязательство. И еще прошу вас: не входите ни в какие сделки. Не продавайтесь. Это мое основное требование к вам обоим. Сородичи избрали меня, надеюсь на мою честность. Так будьте же мне друзьями, будьте крыльями моими, такими крыльями, которые знают только пути справедливости и правды. Так началось следствие по делу девушки Салихи. Оно затянулось на целую неделю. Расследование шло в трех местах одновременно. И в Сыбане, и в Кирее. И здесь, на съезде, где собралось много и жалобщиков, и свидетелей обеих сторон. Сам Абай допрашивал только хозяев слова, главного истца и главного ответчика, старики жениха Сабатары из Сыбана и отца невесты, Калдыбая из Кирея. Он точно выяснил убытки, понесенные сторонниками от расторжения свадебного сговора. Калым, подарки, приданные. Умерший жених Салихи был любимым сыном богача Байгебека, и калым за невесту был уплачен большой, один из самых крупных в округе. Когда жених умер, и Салихе предстояло выйти замуж за старика, Калдыбай заявил, что его дочери приходится теперь идти за неровню и терпеть унижение. Взял самого Сабатара еще половину калыма. Абай подробно расспросил об этом и с точностью выяснил размер дополнительного колына. Но со своей стороны и Калтыбай понес значительные расходы. Желая отпустить дочь к мужу, соответственно, ее достоинству, он увеличил заготовленное приданое. Кроме новой восьмистворчатой юрты с убранством, все, что давалось девушке, имело счет 25. Приданое начиналось с купленного у каканского каравана за 100 овец шелкового ковра. Далее шли 25 меховых шуб, 25 вышитых кожем, 25 сундуков. Платье, белье, скатерти, посуда, подушки, одеяло – все было по 25 штук. Даже убранство высокой кровати с костяной резьбой, сделанное из шелковых тканей, соответствовало той же цифре. Но все это добро находилось еще в Кирее. Колым же был получен полностью. А невеста отказалась. Сыванцам больше всего было жаль огромного количества скота, отданного в счет Колыма. И поэтому-то сразу же после разрыва сватовства они начали угонять у киреев коней. В свою очередь и те прибегли к барымте, чтобы пополнить косяки, которые они считали уже своими. Каждая сторона старалась захватить не меньше угнанного. Набег сменялся набегом. Силачи-жигиты, ловкие в набегах, воры, барымтачи не знали покоя. Всякий, кто был способен поднять свой ил, ввязывался в борьбу. Вокруг неудачного сватовства затянулся крепкий узел вражды.